Добрый день. Мы продолжаем роман Владимира Набокова «Приглашение на казнь». Сегодня уже седьмая порция, можно так сказать, чтения этого романа. Спасибо всем, кто слушает сейчас, и как Анна Ансарова, которая говорит уже на рабочем месте и без просека. Это в прошлый раз это были все-таки выходные. Вас онлайн. И вопрос задает интересный и довольно неожиданный для меня. Анна, есть ли вероятность услышать в вашем исполнении от Марка в сторону? Ну, это моя такая вещь в форме дневника неизвестного человека, которая была опубликована в книжке. Мы скоро станем одиноки. Она для меня очень дорога, и это очень важная для меня вещь, Анна. Но я просто не уверен, что это представляет уж такой общий интерес, чтобы читать ее на нашем канале. Но спасибо вам за этот вопрос. Ну и те, кто слушает, послушает в записи, как Николай, который уже поставил лайк, отчитался и желает хорошего чтения. Мы с вами продолжаем Владимира Набокова. Оказалось, что те звуки, которые слышал Цинциннат и подкоп, который явственно должен был прийти к его камере, что он шел из камеры месье Пьера, и сам месье Пьер и директор тюрьмы появились все испачканные в его камере. И вот они теперь поползли обратно. И неловко и кротко Цинциннат выпал на каменный пол в пронзенную солнцем камеру месье Пьера. «Милости просим», — сказал хозяин, вылезая за ним. Тотчас достал платяную щетку и принялся ловко обчищать мигающего Цинциннато, деликатно сдерживая и смягчая движение там, где могло быть чувствительно. При этом он, сгибаясь, будто опутывая его чем, ходил кругом Цинциннато, который стоял совершенно неподвижно, пораженный одной необыкновенно простой мыслью, пораженный, вернее, не самой мыслью, а тем, что она не явилась ему раньше. «А я, разрешите, сделаю так», — произнес месье Пьер и стянул с себя пыльную фуфайку, на мгновение как бы невзначай напряг руку, косясь на бирюзово-белый бицепс и распространяя свойственное ему зловоние. Вокруг левого соска была находчивая татуировка, два зеленых листика, так что самый сосок казался бутоном розы из марципана и цуката. «Присаживайтесь, прошу», — сказал он, надевая халат в ярких разводах. «Чем богат, тем и рад. Мой номер, как видите, почти не отличается от вашего. Я только держу его в чистоте и украшаю. Украшаю, чем могу». Он слегка задохнулся, вроде как от волнения. «Украшаю». Аккуратно выставил малиновую цифру стенной календарь с акварельным изображением крепости при заходящем солнце. Одеяло, сшитое из разноцветных ромбов, прикрывало койку. Над ней кнопками были прикреплены снимки игривого жанра и висела кабинетная фотография месье Пьера. Из-за края рамы выпускал гофрированные складки бумажный веерок. На столе лежал крокодиловый альбом, золотился циферблат дорожных часов, и над блестящим ободком фарфорового стакана с немецким пейзажем глядели в разные стороны 5-6 бархатистых анютиных глазок. В углу камеры был прислонен к стене большой футляр, содержавший, казалось, музыкальный инструмент. «Я чрезвычайно счастлив вас видеть у себя», — говорил месье Пьер, прогуливаясь взад и вперед и каждый раз проходя сквозь косую полосу солнца, в которой еще играла известковая пыль. «Мне кажется, что за эту неделю мы с вами так подружились, как-то так хорошо, тепло сошлись, как редко бывает. Вас, я вижу, интересует, что внутри. Вот дайте», — он перевел дух, — «дайте договорить, и тогда покажу вам. Наша дружба, продолжал разгуливая и слегка задыхаясь месье Пьер, наша дружба расцвела в тепличной атмосфере темницы, где питалась одинаковыми тревогами и надеждами. Думаю, что я вас знаю теперь лучше, чем кто-либо на свете. И уж, конечно, интимнее, чем вас знала жена. Мне поэтому особенно больно, когда вы поддаетесь чувству злобы или бываете невнимательны к людям. Вот сейчас, когда мы к вам так весело явились, вы опять Родриго Ивановича оскорбили напускным равнодушием к сюрпризу, в котором он принимал такое милое, энергичное участие. А ведь он уже далеко не молод, и немало у него собственных забот. Нет, об этом сейчас не хочу. Мне только важно установить, что ни один ваш душевный оттенок не ускользает от меня. И потому мне лично кажется не совсем справедливым известное обвинение. Для меня вы прозрачны, как, извините, изысканность сравнения, как краснеющая невеста прозрачна для взгляда опытного жениха. Не знаю. У меня что-то с дыханием, простите, сейчас пройдет. Но если я вас так близко изучил и что-то ведь полюбил, крепко полюбил, то и вы, стало быть, узнали меня, привыкли ко мне. Более того, привязались ко мне, как я к вам. Добиться такой дружбы — вот в чем заключалась первая моя задача, и, по-видимому, я разрешил ее успешно. Успешно. Сейчас будем пить чай. Не понимаю, почему не несут. Он сел, хватаясь за грудь, к столу против Цинцинната, но сразу вскочил опять. Вынула из-под подушки кожаный кошелек, из кошелька замшевый чехольчик, из чехольчика ключ и подошел к большому футляру, стоявшему в углу. «Я вижу, вы потрясены моей аккуратностью», — сказал он и бережно опустил на пол футляр, оказавшийся увесистым и неповоротливым. «Но, видите ли, аккуратность украшает жизнь одинокого человека, который этим доказывает самому себе». В раскрывшемся футляре на черном бархате лежал широкий, светлый топор. «Самому себе доказывает, что у него есть гнездышко». «Гнездышко», — продолжал месье Пьер, снова запирая футляр, прислоняя его к стене, и сам прислоняясь, гнездышко, которое он заслужил, свил, наполнил своим теплом. Тут вообще большая философская тема, но по некоторым признакам мне кажется, что вам, как и мне, сейчас не до тем. Знаете что? Вот мой совет. Чайку мы с вами попьем после. А сейчас пойдите к себе и приляхте. Идите. Мы оба молоды. Вам не следует оставаться здесь дольше. Завтра вам объяснят. А теперь идите. Я тоже возбужден. Я тоже не владею собой. Вы должны это понять. Цинцинат тихо теребил запертую дверь. Нет-нет. Вы по нашему туннелю. Недаром же трудились. Ползком, ползком. Я дыру занавешиваю, а то некрасиво. Пожалуйте. Сам, сказал Цинцинат. Он влез в черное отверстие и, шурша ушибленными коленями, пополз на четвереньках, проникая все глубже, глубже в тесную темноту. Месье Пьер, гулко вдогонку крикнув ему что-то насчет чая, по-видимому, завел сторку, ибо Цинцинат сразу почувствовал себя отрезанным от светлой камеры, где только что был. С трудом дыша шероховатым воздухом, натыкаясь на острое и без особого страха ожидая обвала, Цинцинат вслепую пробирался по извилистому ходу и попадал в каменные мешки, и как смирное отступающее животное подавался назад и, нащупав продолжение хода, полз дальше. Ему не терпелось лечь на мягкое хотя бы на свою койку, завернуться с головой и ни о чем не думать. Это обратное путешествие так затянулось, что, обдирая плечи, он начал торопиться, поскольку ему это позволяло постоянное предчувствие тупика. Духота дурманила, и он решил было замереть, поникнуть, вообразить себя в постели и на этой мысли, может быть, уснуть, как вдруг дно, по которому он полз, пошло вниз под весьма ощутимый уклон, и вот мелькнула впереди красновато-блестящая щель и пахнула сыростью, плесенью. Точно он из недр крепостной стены перешел в природную пещеру. И с низкого свода над ним, каждая на коготке, головкой вниз, закутавшись, висели в ряд, как сморщенные плоды, летучие мыши в ожидании своего выступления. Щель пламенисто раздвинулась и повеяла свежим дыханием вечера, и цинцинат вылез из трещины в скале на волю. Он очутился на одной из многих муравчатых косин, которые, как заостренные темно-зеленые волны, круто взлизывали на разных высотах промеж скал и стен уступами поднимавшейся крепости. В первую минуту у него так кружилась голова от свободы, высоты и простора, что он, вцепившись в сырой дерн, едва ли что-либо замечал, кроме того, что по-вечернему громко кричат ласточки, черными ножницами стригущие крашеный воздух, что закатное зарево охватило полнеба, что над затылком поднимается со страшной быстротой слепая каменная крутизна крепости, из которой он, как капля, выжился, а под ногами бредовые обрывы и клевером курящийся туман. Отдышавшись, справившись с игрой в глазах, с дрожью в теле, с напором ахающей, ухающей, широко и далеко раскатывающейся воли, он прилепился спиной к скале и обвел глазами дымящуюся окрестность. Далеко внизу, где сумерки уже осели, едва виднелся в струях тумана узористый горб моста. А там, по другую сторону, дымчатый синий город с окнами, как раскаленные угольки, не то еще занимал блеск у заката, не то уже засветился за свой счет. Можно было различить, как постепенно нанизываясь, зажигались бусы фонарей вдоль крутой. И была необыкновенно отчетлива тонкая арка в верхнем ее конце. За городом все мглисто мрело, складывалось, ускользало, но над невидимыми садами в розовой глубине неба стояли цепью прозрачно-огненные облачка, и тянулась одна длинная лиловая туча с горящими прорезями по нижнему краю. И пока Цинцинат глядел, там, вдали, венецианской ярью вспыхнул поросший дубом холм и медленно затмился. Пьяный, слабый, скользя по жесткому дерну и балансируя, он двинулся вниз, и к нему сразу из-за выступа стены, где предостерегающе шуршал траурный терновник, выскочила Эммочка с лицом и ногами розовыми от заката и, крепко схватив его за руку, повлекла за собой. Во всех ее движениях сказывалось волнение, восторженная поспешность. «Куда мы? Вниз?» — прерывисто спрашивал Цинцинат, смеясь от нетерпения. Она быстро повела его вдоль стены. В стене отворилась небольшая зеленая дверь. Вниз вели ступени, незаметно проскочившие под ногами. Опять скрипнула дверь. За ней был темноватый проход, где стояли сундуки, платяной шкаф, прислоненная к стене лесенка, и пахло керосином. Тут оказалось, что они с черного хода проникли в директорскую квартиру, ибо, уже не так цепко держа его за пальцы, уже рассеянно выпуская их, Эммочка ввела его в столовую, где за освещенным овальным столом все сидели и пили чай. У Родриго Ивановича салфетка широко покрывала грудь. Его жена, тощая, веснущатая, с белыми ресницами, передавала бублики месье Пьеру, который нарядился в косоворотку с петушками. Около самовара лежали в корзинке клубки цветной шерсти и блестели стеклянистые спицы. Востроносая старушка в наколке и черной мантильке хохлилась в конце стола. Увидев Цинцината, директор разинул рот, и что-то с угла потекло. «Фуй! Озорница!» — с легким немецким акцентом проговорила директорша. Мсье Пьер, помешивая чай, застенчиво опустил глаза. «В самом деле, что за шалости?» — сквозь дынный сок произнес Родриг Иванович. «Не говоря о том, что это против всяких правил». «Оставьте», — сказал мсье Пьер, не поднимая глаз, — «ведь они оба дети». «Каникулам конец, вот и хочется ей пошалить», — быстро проговорила директорша. Эммочка, нарочито стуча стулом, ягозя и облизываясь, села за стол и, навсегда забыв Цинцината, принялась посыпать сахаром сразу оранжевевшим лохматый ломоть дыни, в который затем вертляво впилась, держа его за концы, доходившие до ушей и локтем задевая соседа. Сосед продолжал хлебать свой чай, придерживая между вторым и третьим пальцем торчавшую ложечку, но незаметно опустил левую руку под стол. «Ай!» — щекотливо дернула семечка, не отрываясь, впрочем, от дыни. «Садитесь-ка пока местам», — сказал директор, фруктовым ножом указывая Цинцинату зеленое с антимакасаром кресло, стоявшее особняком в штофном полусумраке около складок портьеры. «Когда мы кончим, я вас отведу в освояси. Да садитесь вы, говорят вам, что с вами? Что с ним? Вот непонятливый». Месье Пьер наклонился к Родриго Ивановичу и, слегка покраснев, что-то ему сообщил. У того так и громыхнуло в гортане. «Ну, поздравляю вас, поздравляю!» — сказал он, с трудом сдерживая порывы голоса. «Радостно! Давно пора было! Мы все...» — он взглянул на Цинцината и уже собрался торжественно. «Нет-нет, еще рано, друг мой, не смущайте меня!» — прошептал месье Пьер, тронув его за рукав. «Во всяком случае, вы не откажетесь от второго стаканчика чаю», — игриво произнес Родриг Иванович, а потом, подумав и почавков, обратился к Цинцинату. «Эй, вы там! Можете пока посмотреть альбом. Дитя, дай ему альбом. Это к ее жест-ножом возвращению в школу наш дорогой гость сделал ей виноват. Петр Петрович, я забыл, как вы это назвали?»
«Фотогороскоп», — скромно ответил месье Пьер.
«Лимончик оставить?» — спросила директорша. Висячая керосиновая лампа, оставляя в темноте глубину столовой, где только вспыхивал, откалывая крупные секунды блик маятника, проливала на уютную сервировку стола семейственный свет, переходивший в звон чайного чина. «Ну вот, мы с вами, друзья, остановились перед самой 16 главой, И я хотел бы сейчас посмотреть, что вы пишете. Так, хорошо. Вот. Ага. Те, кто любит сложные книги, а, ну это, я думаю, вы ошибаетесь. Те, кто любит сложные книги, уже прочли, а тем, кому тяжело читать, в вашем исполнении покажется интересным. Ну, это вы говорите от Марка в сторону. Хорошо. Дальше мы с вами идем, и я хотел бы вам все-таки представить, мои друзья, то, что мы сейчас продаем в дилетант-шопе. И прежде всего, это тот номер, который вышел не так давно, в 20-х числах мая. Номер, посвященный Вильгельму Завоевателю в своей основной части. А дополнительно там еще много совершенно изумительных статей. Вот я 2 мая вспоминал, что это... Где-то я прочел, что это день гусара, оказывается. А у нас здесь просто прекрасная статья об истории лейб-гусарского полка, лейб-гвардии гусарского полка с прекрасными иллюстрациями. И текст замечательный человека, который вдруг неожиданно для себя стал именно лейб-гусарским реконструктором. У нас здесь есть, помимо обобщающей, вводящей чудесной статьи Александра Смотрова, о которой мы уже с Айдаром говорили в прошлой программе «Дилетанты», есть еще в главной теме замечательные, на мой взгляд, статьи Алексея Дурновой, Лизы Аникиной и Евгения Бунтмана. Есть и схема Гастинской битвы, и вооружение, сравнительное вооружение воина нормандского, воина саксонского, ну и для сравнения, так что так как в этом году было, в 1066-м, перед Гастингсом была еще битва, в которой Гарольд, саксонец, Гарольд выиграл у викингов, у скандинавов, и поэтому еще и скандинавское вооружение. Кроме того, сейчас прямо, но я как-то думаю, что не очень это долго продлится, продается у нас и приложение. Приложение 15 главных битв Второй мировой. Я вам очень его рекомендую. Оно разлетелось в прошлый раз, когда мы лет 5 лет назад мы это приложение составили, когда предложили вам, и вот сделали его, по-моему, оптимально тогда. Но так разлетелось, и сейчас уже из небольшого тиража на утро сегодняшнего дня была продана треть, там всего 1500 экземпляров. Так что уже 500 хвостиком проданы. Если вас это интересует, если вы хотите это сохранить для себя и как справочник, и как то, что вы хотите почитать, пересмотреть, вспомнить. Там есть и очевидные, и совсем не очевидные для нашего с вами исторического сознания битвы Второй мировой войны. Так что я вам очень и очень рекомендую, и поспешите, потому что действительно их очень мало экземпляров. Итак, мы с вами продолжаем. Глава 16. Спокойствие. Паук высосал маленькую в белом пушку бабочку и трех комнатных мух, но еще не совсем насытился и посматривал на дверь. Спокойствие. Цинциннат был весь в ссадинах и синяках. Спокойствие. Ничего не случилось. Накануне вечером, когда его отвели обратно в камеру, двое служителей кончали замазывать место, где давеча зиял дыра. Теперь оно было отмечено всего лишь наворотами краски, покруглее да погуще. И делалось душно при одном взгляде на снова ослепшую, оглохшую и уплотнившуюся стену. Другим останком вчерашнего дня был крокодиловый с массивной темно-серебряной монограммой альбом, который он взял с собой в смиренном рассеянии. Альбом особенный, а именно фотогороскоп, составленный изобретательным мсье Пьером. То есть серия фотографий с естественной постепенностью, представляющих всю дальнейшую жизнь данной персоны. Как это делалось? А вот как. Сильно подправленные снимки с сегодняшнего лица Эммочки дополнялись частями снимков чужих ради туалетов, обстановки, ландшафтов, так что получалась вся бутафория ее будущего. По порядку вставленные в многоугольные оконца каменно-плотного с золотым обрезом картона и снабженные мелко написанными датами, эти отчетливые и на полувзгляд неподдельные фотографии демонстрировали Эммочку сначала, какой она была сегодня, затем по окончании школы, то есть спустя 3 года, скромницей, с чемоданчиком балерины в руке, затем 16 лет в пачках, с газовыми крыльцами за спиной, вольно сидящей на столе, с поднятым бокалом, среди бледных гуляк, затем лет 18 в фатальном трауре, у перил над каскадом, затем ах! Во многих еще видах и позах, вплоть до самой последней, лежачей. При помощи ретушировки и других фотофокусов как будто достигалось последовательное изменение лица Эммочки. Искусник, между прочим, пользовался фотографиями ее матери. Но стоило взглянуть ближе, и становилась безобразно ясной олиповатость этой пародии на работу времени. У Эммочки, выходившей из театра в мехах с цветами, прижатыми к плечу, были ноги, никогда не плясавшие. А на следующем снимке, изображавшем ее уже в венчальной дымке, стоял рядом с ней жених, стройный и высокий, но с кругленькой физиономией мсье Пьера. В 30 лет у нее появлялись условные морщины, проведенные без смысла, без жизни, без знания их истинного значения, но знатоку говорящие совсем странное. Как бывает, что случайное движение ветвей совпадает с жестом, понятным для глухонемого. А в 40 лет Эммочка умирала. И тут позвольте вас поздравить с обратной ошибкой. Лицо ее на смертном одре никак не могло сойти за лицо смерти. Родион унес этот альбом, бормоча, что барышня сейчас уезжает, а когда опять явился, счел нужным сообщить, что барышня уехала со вздохом. Уехали. Пауку. Будет с тебя, показывает ладони. Да нет у меня ничего. Снова к Цинценату. Скучно. Ой, скучно будет нам без дочки. Ведь как летала, да песни играла, блавниц наш, золотой наш цветок. После паузы другим тоном. Что это вы нынче, сударь мой, никаких таких вопросов с заковыкой не задаете, а? То-то сам себе внушительно ответил Родион и с достоинством удалился. А после обеда совершенно официально, уже не в рестанском платье, а в бархатной куртке, артистическом галстуке, бантом и новых, на высоких каблуках, вкрадчиво поскрипывающих сапогах с блестящими голенищами, чем-то делавших его похожим на оперного лесника, вошел мсье Пьер, а за ним, почтительно уступая ему первенство в продвижении, в речах, во всем, Родриг Иванович и с портфелем адвокат. Все трое разместились у стола в плетеных креслах из приемной. Цинценат же сперва ходил по камере, единоборствуя с постыдным страхом, но потом тоже сел. Не очень ловко, неловкость, однако, испытанная, привычная, завозясь с портфелем, отдергивая черную его щеку, держа его
частью на колени, частью опирая его о стол, и съезжая то с одной точки, то с другой. Адвокат извлек большой блокнот, запер, или вернее застегнул слишком податливый, потому не сразу попадающий на зуб портфель. Положил его был на стол, но передумал и, взяв его за шиворот, опустил на пол, прислонив его в сидячем положении пьяного к ножке своего кресла. Быстро вынул, точно из петлицы, эмалированный карандаш, наотмашь открыл на столе блокнот и, ни на что и ни на кого не обращая внимания, начал ровно исписывать отрывные страницы. Но именно это невнимание ко всему окружающему сугубо подчеркивало связь между бегом его карандаша и тем заседанием, на которое тут собрались. Родриг Иванович сидел в кресле, слегка откинувшись, нажимом плотной спины заставляя трещать кресло и, опустив одну лиловатую лапу на подлокотник, а другую заложив за борт сюртука, время от времени он производил такое движение отвислыми щеками и напудренным, как рахат лукум, подбородком, словно высвобождал их из какой-то вязкой засасывающей среды. Месье Пьер, съевший посередине, налил себе воды из графина, затем бережно-бережно положил на стол кисти рук со сплетенными пальцами, игра фальшивого аквамарина на мизинце. И, опустив длинные ресницы, секунд 10 благоговейно обдумывал, как начнет свою речь. «Милостивые государи!» — не поднимая глаз тонким голосом, сказал наконец месье Пьер. «Прежде всего и раньше всего позвольте мне обрисовать двумя-тремя удачными штрихами то, что мною уже выполнено». «Брось», — пробасил директор, сурово скрипнув кресло. «Вам, конечно, известны, господа, причины той забавной мистификации, которая требуется традиции нашего искусства. В самом деле, каково было бы, если бы я, с бухты-барахты открывшись, предложил Цинциннату Це свою дружбу? Ведь это значило бы, господа, заведомо его оттолкнуть, испугать, восстановить против себя, совершить, словом, роковую ошибку». Докладчик отпил из стакана и осторожно отставил его. «Не стану говорить о том, — продолжал он, взмахнув ресницами, — как драгоценна для успеха общего дела атмосфера теплой товарищеской близости, которая постепенно с помощью терпения и ласки создается между приговоренным и исполнителем приговора. Трудно или даже невозможно без содрогания вспомнить варварство давно минувших времен, когда эти двое, друг друга не зная вовсе, чуждые друг другу, но связанные неумолимым законом, встречались лицом к лицу только в последний миг перед самым таинством. Все это изменилось. Точно так же, как изменилось с течением веков древнее, дикое заключение браков, похоже скорее на заклание, когда покорная девственница швырялась родителями в шатер к незнакомцу. Цинциннат нашел у себя в кармане серебряную бумажку от шоколада и стал ее мять. «И вот, господа, для того, чтобы наладить самые дружеские отношения с приговоренным, я поселился в такой же мрачной камере, как он, во образе такого же, чтобы не сказать более, узника. Мой невинный обман не мог не удастся, и поэтому странно было бы мне чувствовать какие-либо угрызения. Но я не хочу ни малейшей капли горечи на дне нашей дружбы. Несмотря на присутствие очевидцев и на сознание своей конкретной правоты, я у вас, — он протянул Цинциннату руку, — прошу прощения». «Да, это настоящий такт», — полголоса произнес директор,
и его воспаленные лягушачьи глаза увлажнились. Он достал сложенный платок, поднес было к бьющемуся веку, но раздумал и вместо того сердито и выжидательно уставился на Цинцината. Адвокат тоже взглянул, но мельком, при этом беззвучно двигая губами, ставшими похожими на его почерк, то есть не прерывая связи со строкой, отделившейся от бумаги и вот готовой опять побежать по ней дальше.
«Руку!» — побагровев, с надсадом крикнул директор и так треснул по столу, что ушибся.
«Нет! Не заставляйте его, если не хочет», — сказал спокойно месье Пьер. «Это ведь только проформа. Будем продолжать».
«Короткий», — пророкотал Родриго Иванович, бросив из-под бровей влажный, как лобзание, взгляд на месье Пьер.
«Будем продолжать», — сказал месье Пьер. «За это время мне удалось близко сойтись с соседом. Мы проводили». Цинцинат посмотрел под стол. Месье Пьер почему-то смешался, заерзал и покосился вниз. Директор, приподняв угол клеенки, посмотрел туда же и затем подозрительно взглянул на Цинцината. Адвокат, в свою очередь, нырнул, после чего всех обвел взглядом и опять записал. Цинцинат выпрямился. «Ничего особенного», — уронил серебряный комочек.
«Мы проводили, — продолжал месье Пьер обиженным голосом, — долгие вечера вместе и в непрерывных беседах, играх и всяческих развлечениях. Мы, как дети, состязались с силой. Я слабенький, бедненький месье Пьер, разумеется, о, разумеется, пасовал перед могучим ровесником. Мы толковали обо всем, об эротике и других возвышенных материях, и часы пролетали, как минуты, минуты, как часы, иногда в тихом молчании». Тут и Родриг Иванович вдруг гоготнул. «Апьябль!»
Прошептал он, несколько запоздало, оценив шутку. «Уморительно. Иногда в тихом молчании мы сидели рядом, почти обнявшись, сумерничая, каждый думая свою думу, и обе сливались, как реки, лишь только мы открывали уста. И я делился с ним сердечным опытом, учил искусству шахматной игры, веселил своевременным анекдотом. Так протекали дни. Результат налицо. Мы полюбили друг друга, и строение души Цинцината также известно мне, как строение его шеи. Таким образом, не чужой страшный дядя, а ласковый друг поможет ему взойти на красные ступени, и без боязни предастся он мне навсегда, на всю смерть. Да будет исполнена воля публики!» Он встал. Встал и директор, адвокат, поглощенный писанием, только слегка приподнялся. «Так, я попрошу вас теперь, Родриг Иванович, официально объявить мое звание, представить меня».
Директор поспешно надел очки, разгладил какую-то бумажку и рванул голосом, обратился к Цинцинату. «Вот, это месье Пьер, короче, руководитель казнью. Благодарю за честь», — добавил он, что-то спутав, и с удивленным выражением на лице опустился опять в кресло.
«Но этого не очень», — проговорил недовольный месье Пьер. «Существуют же некоторые официальные формы, которые надобно соблюдать. Я вовсе не педант, но в такую важную минуту нечего прижимать руки к груди. Сплоховали, батенька. Нет-нет, сидите, довольно. Теперь перейдем. Роман Виссарионович, где программка?»
«Я вам ее дал», — бойко сказал адвокат. «Но, впрочем», — и он полез в портфель.
«Нашел, не беспокойтесь», — сказал месье Пьер. «Итак, представление назначено на послезавтра на интересной площади».
Не могли лучше выбрать. Удивительно. Продолжает читать, бормоча себе под нос. Совершеннолетний допускают Сталлоне циркового момента. Действительно, так. Руководитель казнью в красных лосинах. Ну, это, положим, дудки переборщили, как всегда, к Цинценату. Значит, послезавтра. Вы поняли? А завтра, как велит прекрасный обычай, мы должны вместе с вами отправиться с визитами к отцам города. У вас, кажется, списочек, Родриг Иванович. Родриг Иванович начал бить себя по разным частям ваты обложенного корпуса, выпучив глаза и почему-то встав. Наконец, листок отыскался. «Хорошо-с», — сказал мсье Пьер. «Приобщите это к делу, Роман Виссарионович. Кажется, все, теперь по закону предоставляется слово...» «Ах, нет, c'est vraiment superflu, это лишнее», — поспешно перебил Родриг Иванович. «Это ведь очень устарелый закон». «По закону», — твердо повторил месье Пьер, обращаясь к Цинценату, — «предоставляется слово вам». «Честный», — надорванно произнес директор, тряся щеками. Последовало молчание. Адвокат писал так быстро, что больно было глазам от мелькания его карандаша. «Я подожду одну полную минуту», — сказал месье Пьер, положив перед собой на стол толстые часики. Адвокат порывисто вздохнул, начал складывать густо исписанные листки. Минута прошла. «Заседание окончено», — сказал месье Пьер. «Идемте, господа. Вы мне дайте, Роман Виссарионович, просмотреть протокол, прежде чем гектографировать». «Нет, погодя, у меня сейчас глаза устали».
«Признаться», — сказал директор, — «я иногда невольно жалею, что вышло из употребления с...» Он в дверях нагнулся к уху месье Пьер. «О чем вы, Родриг Иванович?» — заинтересовался адвокат ревниво. Директор ему шепнул. «Да, действительно», — согласился адвокат. «Впрочем, закончик можно обойти, скажем, если растянуть на несколько разиков». «Но-но», — сказал месье Пьер, — «полегче, шуты, я зарубок не делаю». «Нет, ну мы просто так теоретически», — искательно улыбнулся директор. «А то раньше, когда можно было применять...» Дверь захлопнулась. Голоса удалились. Но почти тотчас явился к Цинценату еще один гость. Библиотекарь, пришедший забрать книги. Его длинное бледное лицо в ореоле пыльно-черных волос вокруг плеши, длинный дрожащий стан в синеватой фуфайке, длинные ноги в куцах штанах. Все это вместе производило странное, болезненное впечатление, точно его прищемили и выплющили. Цинценату, однако, сдавалось, что вместе с пылью книг на нем осел налет чего-то отдаленно человеческого. «Вы верно слышали, — сказал Цинценат, — послезавтра мое истребление. Больше не буду брать книг». «Больше не будете, — подтвердил библиотекарь. Цинценат продолжал. «Мне хочется выпалить несколько сорных истин. У вас есть время? Я хочу сказать, что теперь, когда знаю в точности, какая была прелесть в том самом неведении, которое так меня удручало. Книг больше не буду».
«Что-нибудь мифологическое?» — предложил библиотекарь.
«Нет, не стоит. Мне как-то не до чтения».
«Некоторые берут», — сказал библиотекарь.
«Да, я знаю, но право не стоит». «На последнюю ночь», — с трудом докончил свою мысль библиотекарь. «Вы сегодня страшно разговорчивы», — усмехнулся Цинценат. «Нет, унесите все это. Кверкс. Я одолеть не мог. Да, кстати, тут мне ошибкой эти томики по-арабски, что ли. Я, увы, не успел изучить восточные языки».
«Досадно», — сказал библиотекарь.
«Ничего, душа наверстает.
Постойте, не уходите еще. Я хоть и знаю, что вы только так переплетены в человечью кожу, все-таки довольствуюсь малым послезавтра. Но, дрожа, библиотекарь ушел. Глава 17. Обычай требовал, чтобы накануне казни пассивный ее участник и активный вместе являлись с коротким прощальным визитом ко всем главным чиновникам. Но для ускорения ритуала было решено, что он и лица соберутся в пригородном доме заместителя управляющего городом. Сам управляющий, его племянник, был в отъезде, гостил у друзей в Притомске, и что к ужину запросто придут туда Цинцинат и месье Пьер. Была темная ночь, с сильным теплым ветром, когда они оба в одинаковых плащах, пешие, в сопровождении 6 солдат с алебардами и фонарями, перешли через мост в спящий город и, минуя главные улицы кремнистыми тропами между шумящих садов, стали подниматься в гору. Еще на мосту Цинцинат обернулся, высвободив голову из капюшона плаща. Синяя, сложная, многобашенная громада крепости — поднималось тусклое небо, где абрикосовую луну перечеркнула туча. Темнота над мостом моргала и морщилась от летучих мышей. — Вы обещали, — прошептал месье Пьер, слегка сжав ему локоть, и Цинцинат снова надвинул куколь. Эта ночная прогулка, которая, казалось, будет так обильна печальными, беспечными, поющими, шепчущими впечатлениями, ибо что есть воспоминание, как не душа впечатления, получилась на самом деле смутной, незначительной и мелькнула так скоро, как это только бывает среди очень знакомой местности в темноте, когда разноцветная дневная дробь заменена целыми числами ночи. В конце узкой мрачной аллеи, где хрустел гравий и пахло можжевельником, вдруг явился театрально освещенный подъезд с белесыми колоннами, фризами на фронтоне, лаврами в катках и едва задержавшись в вестибюле, где метались, как райские птицы, слуги, роняя перья на черно-белые плиты. Цинцинат и месье Пьер перешли в зал, гудевший многочисленным собранием. Тут были все. Тут выделялся характерной шевелюрой, заведующий городскими фонтанами. Тут вспыхивал червонными орденами черный мундир шефа телеграфистов. Тут находился румяный, с похабным носом начальник снабжения и с итальянской фамилией укротитель львов, и судья глухой старец, и в зеленых лакированных туфлях, управляющие садами, и множество еще других осанистых, именитых, седовласых особ с отталкивающими лицами. Дамы отсутствовали, ежели не считать попечительницы учебного округа, очень полной, в сером сюртуке мужского покроя, пожилой женщины с большими плоскими щеками и гладкой, блестящей, как сталь, прической. Кто-то при общем смехе поскользнулся на паркете. Люстра выронила одну из своих свечей. На небольшой для осмотра выставленный гроб кем-то уже был положен букет. Стоя с Цинцинатом в стороне, месье Пьер указывал своему воспитаннику эти явления. Но вот хозяин, смуглый старик с испаньолкой, хлопнув в ладоши, распахнулись двери, и все перешли в столовую. Месье Пьер и Цинцинат были посажены рядом, во главе ослепительного стола, и сперва сдержанно, не нарушая приличий, с доброжелательным любопытством, переходившим у некоторых в скрытое умиление, все поглядывали на одинаково в гамлетовке одетую чету. Затем, по мере того, как на губах месье Пьера разгоралась улыбка, и он начинал говорить, взгляд гостей устремлялись все откровеннее на него и на Цинцината, который неторопливо, усердно и сосредоточенно как будто ища разрешение задачи, балансировал рыбный нож разными способами. То на солонке, то на сгибе вилки, то прислонял его к хрустальной вазочке с белой розой, отличительно от других, украшавшей его прибор. Слуги, навербованные среди самых ловких франтов города, лучшие представители его малиновой молодежи, резво разносили кушанье, иногда даже перепархивая с блюдом через стол, и общее внимание привлекала учтивая заботливость, с которой месье Пьер ухаживал за Цинциннатом, сразу меняя свою разговорную улыбку на минутную серьезность, пока бережно клал лакомый кусок ему на тарелку, после чего с прежним игривым блеском на розовом безволосом лице продолжал на весь стол остроумнейший разговор, и вдруг на полуслове чуть-чуть засутулись, хватая соусник или перечницу, вопросительно взглядывал на Цинцината, который, впрочем, не притрагивался ни к какой еде, а все так же тихо, внимательно и усердно переставлял ножик. «Ваше замечание», — весело сказал месье Пьер, обращаясь к начальнику городского движения, влепившему свое словцо и теперь предвкушавшему очаровательную реплику, «ваше замечание напоминает мне известный анекдот о врачебной тайне. Расскажите, мы не знаем, ах, расскажите», — потянулось со всех сторон, потянулись к нему голоса. — Извольте, — сказал месье Пьер, — приходит к гинекологу. — Извините за перебивку, — сказал украситель львов, седой усач с пунцовой орденской лентой. — Но утверждено ли, господин, что та анекдота цельна для ушей? Он выразительно показал глазами на Цинцинната. — Да полноте, полноте, — строго отвечал месье Пьер. — Я бы никогда не разрешил себе ни малейшей скабрёзности в присутствии... «Значит, приходит к гинекологу старенькая дама». Месье Пьер слегка выпятил нижнюю губу. «У меня, — говорит, — довольно серьезная болезнь, и боюсь, что от нее помру». «Симптомы? — спрашивает тот. — Голова, доктор, трясется». И месье Пьер, шамкая и трясясь, изобразил старушку. «Гости грохнули!» В другом конце стола глухой судья, страдальчески кривясь, как от запора смеха, лез большим серым ухом в лицо к хохотавшему эгоисту-соседу и, теребя его за рукав, умолял сообщить, что рассказал месье Пьер, который, между тем, через всю длину стола ревниво следил за судьбой своего анекдота и только тогда перемигнул, когда кто-то, наконец, удовлетворил любопытство несчастного. Ваш удивительный афоризм, что в жизни есть врачебная тайна, заговорил заведующий фонтанами, так брызгая мелкой слюдой, что около рта у него играла радуга, может быть, отлично применен к странному случаю, происшедшему на днях в семье моего секретаря. Представьте себе, ну что, Цинцинатик, боязно? Участливым полушепотом спросил один из сверкающих слуг, наливая вино Цинцинату. Он поднял глаза. Это был его Шурин Остряк. «Боязно, поди, вот хлебни венца да венца». «Это что такое?» — холодно осадил болтуна месье Пьер. И тот, горбатясь, проворно отступил и вот уже наклонялся со своей бутылкой над плечом следующего гостя. «Господа!» — воскликнул хозяин, пристав и держа на уровне крахмальной груди бокал с бледно-желтым леденистым напитком. «Предлагаю тост за...» «Горько!» — крикнул кто-то, и другие подхватили. «На брудершафт заклинаю!» — изменившимся голосом, тихо, с лицом искаженным мольбой обратился месье Пьер к Цинцинату. «Не откажите мне в этом, заклинаю! Это всегда, всегда так делается!» Цинцинат безучастно потрагивал свившиеся в косые трубочки края мокрой белой розы, которую машинально вытянул из упавшей вазы. Здесь прервемся, и в следующий понедельник, 12 числа, 12 мая, мы с вами продолжим. Спасибо большое всем, кто слушал, и всем тем, кто будет слушать в записи. До свидания. А сегодня у нас будет с Айдаром Ахмадиевым в «Тиранах», у нас будет чудовищный человек. Это Рейнхард Гейдрих, возглавлявший СД, проводивший совещание в Анзее по решению вопроса, еврейского вопроса по окончательному решению и так далее и тому подобное. В 1942 году его ликвидировали чешские партизаны. Так что давайте поговорим сегодня об этом жутком человеке.